Толкование суры Аль-Касас. Рассказ. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Аят 1. Та-син-мим. Аят 2. Это аяты Ясного Писания. Аяты Корана заслуживают возвеличивания и почитания, потому что разъясняют все, в познании чего нуждаются рабы. Благодаря им люди познают своего Господа и узнают о своих обязанностях перед Ним, учатся отличать праведников от Его ненавистных врагов и узнают о важнейших событиях в истории человечества, а также о Его дальнейшей судьбе. Именно Священный Коран сообщает людям о том, какие деяния заслуживают вознаграждения, а какие — наказания. Эти и многие другие вопросы подробно освещаются в Писании Аллаха. Аят 3. Мы правдиво прочтем тебе для верующих людей историю Мусы и фараона. Одним из повествований, которые занимают важное место в Коране, является история о Мусе и фараоне. Всевышний поведал эту историю во многих сурах, однако наиболее подробно она изложена именно здесь. Всевышний рассказал нам о Мусе и фараоне сущую правду. Это удивительное и замечательное сказание было ниспослано для верующих людей, ибо только твердая вера заставляет рабов размышлять над откровениями, принимать их всей душой и руководствоваться ими в соответствующих обстоятельствах. Благодаря этому вера и убежденность людей усиливаются, и они обретают еще большее благочестие. Что же касается всех остальных, то они не извлекают из коранических повествований никакой пользы. Более того, они лишаются последней возможности оправдать свое неверие невежеством и неосведомленностью. Они недостойны идти прямым путем, и поэтому Всевышний Аллах охраняет свое последнее писание от их грязных рук, не позволяя им понять его великий смысл. Аят 4. Фараон возгордился на земле и разделил ее жителей на группы. Одних он ослаблял, убивая их сыновей и оставляя в живых их женщин. Воистину, он был одним из тех, кто распространял нечестие. Всевышний начал сказание о Мусе и фараоне словами о том, что последний возгордился на земле. Он правил великим царством, обладал огромной властью и руководил несметными полчищами. Это породило в нем высокомерие и заносчивость, но в действительности не ставило его выше остальных. Фараон деспотично правил своей страной, разделив ее жителей на сословия. Он поступал со своими подданными, потакая своим желаниям. Одних он ослаблял, убивая их сыновей и оставляя в живых дочерей. Такова была горькая участь сынов Израиля. Тем не менее, именно этот народ снискал благоволение Аллаха и был превознесен над остальными. Египетский владыка должен был почитать и уважать их, но он делал все наоборот. Он унижал израильтян, полагая, что они никогда не сумеют освободиться из-под его гнета. Он пренебрегал даже их жизнями и опасался, что порабощенный народ может, подняв бунт, захватить власть. Для того, чтобы обезопасить свой престол, он убивал сынов Израиля и оставлял в живых только их дочерей. Воистину, он был одним из тех, кто творил нечестие. Ведь он не стремился к благочестию ни в религии, ни в мирских делах. Аят 5. Мы пожелали оказать милость тем, кто был унижен на земле, сделать их предводителями и наследниками. Всевышний решил избавить сынов Израиля от унижения, погубив их противников и супостатов. Он решил сделать их предводителями правоверных и наследниками мирских благ. Он пожелал, чтобы сыны Израиля насладились земными удовольствиями до того, как они окажутся в мире ином. Аят 6. Даровать им власть на земле и показать фараону, Хаману и их воинам то, чего они остерегались. Униженный и оскорбленный не может вести людей и подавать пример. Для выполнения этой функции нужны власть и могущество, и поэтому Всевышний Аллах вознамерился одарить их властью на земле. Воистину, все происходящее на ней целиком и полностью зависит от Его воли и желания. В те далекие времена всемогущий Господь пожелал явить фараону и его помощнику Хаману, а также их воинам то, чего они опасались. Это наказание должно было коснуться и воинов, потому что те помогали египетскому владыке чинить произвол и творить беззаконие. Чего же опасался могущественный народ фараона? Они боялись лишиться своих прекрасных домов и быть изгнанными со своих земель. Вот почему они стремились подавить сопротивление израильтян в зародыши и убивали их сыновей. Однако опасениям фараона и его приспешников было суждено сбыться, потому что этого хотел сам Аллах. А если он хочет чего-нибудь, то создает для этого предпосылки и объективные причины. Именно так Аллах поступил с народом фараона, гибель которого была определена несколькими обстоятельствами, о чем не подозревали ни возлюбленные рабы Аллаха, ни его враги. Какие же обстоятельства послужили причиной гибели египетского тирана и его полчищ? Началось все с того, что Всевышний Аллах привел на свет пророка Мусу, которому и надлежало спасти израильтян. Сыны Израиля переживали тогда тяжелые времена, потому что египтяне убивали их сыновей. Аят 7. «Мы внушили матери Мусы, корми его грудью, когда же станешь опасаться за него, то брось его в реку. Не бойся и не печалься, ибо мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников». Воспитывай младенца сама, но если почувствуешь опасность, то положи его в деревянный сундук и брось в Нил. Не бойся и не печалься, мы вернем тебе дитя и сделаем его одним из посланников. Так Господь вселил в душу матери Мусы веру в то, что она получит своего сына назад, и что ее ребенок вырастет и будет защищен от козни нечестивого народа, а позднее станет посланником Аллаха. Он ниспослал ей эту благую весть, чтобы она не переживала за свое чадо. И вот наступил день, когда мать Мусы почувствовала приближение опасности. Она сделала то, что ей было велено, бросив сундук с младенцем в реку. Тем самым она вверила судьбу своего ребенка в руки Всевышнего. Аят 8. Семья фараона подобрала его, чтобы он стал их врагом и печалью. Воистину, фараон, Хаман и их воины были грешниками. Мусу нашли люди, жившие в доме фараона. Они даже не подозревали, что этому младенцу суждено стать врагом их народа и принести им великое горе. Воистину, как бы осторожен ни был человек, ему все равно не удастся избежать того, что предопределено Аллахом. Народ фараона опасался сынов Израиля, но Всевышнему было угодно, чтобы их предводитель вырос и получил воспитание под покровительством самого египетского владыки. Если поразмыслить над судьбой пророка Мусы, то станет ясно, что именно такое стечение обстоятельств принесло сынам Израиля огромную пользу, избавило их от некоторых трудностей и обезопасило от нападок египтян. Причиной этого был Муса, который до начала своей миссии был одним из приближенных фараона. Естественно, он стремился отстаивать интересы своих соплеменников, и ему это удавалось благодаря тому, что он был энергичным и горячим человеком. В результате униженный и беспомощный народ, находящийся под безумным гнетом, о чем уже говорилось ранее, время от времени начинал сопротивляться деспотичным египтянам. Это было преддверием пророчества, поскольку, согласно извечному установлению Аллаха, великие события в истории человечества не происходят внезапно. Как правило, им предшествуют исторические предпосылки. Затем Всевышний сказал, что фараон, Хаман и их воины были грешниками. Он решил покарать их за совершенные ими преступления, обратив против них те козни, которые они строили против беззащитного народа. Аят 9. Жена фараона сказала: «Вот услада очей для меня и тебя, не убивайте его, быть может, он принесет нам пользу, или же мы усыновим его». Они ни о чем не подозревали. Когда домочадцы фараона подобрали младенца, Господь вызвал в его жене сострадание к ребенку. Женой этого тирана была верующая, славная и достойная женщина Асия, дочь Музахима. Она сказала: «Не убивай его, давай оставим его у нас, чтобы он принес нам счастье и радость. Он будет прислуживать нам и, быть может, станет преданным помощником. Если же мы захотим, то окажем ему великую честь, усыновив его». По воле Всевышнего, Муса действительно принес огромную пользу жене фараона. Она с первых дней полюбила найденного в реке младенца и стала относиться к нему как к родному сыну. Когда же Муса вырос и стал пророком и посланником, она одной из первых обратилась в истинную веру, да будет доволен ею Аллах, и да будет она довольна его вознаграждением. Египтяне не подозревали того, что было записано в хранимой скрижали и чему было суждено произойти спустя некоторое время. Это было милостью Всевышнего Господа по отношению к правоверным, потому что, догадайся они о будущей миссии найденного в реке младенца, все могло бы сложиться иначе. Аят 10. Сердце матери Мусы опустело. Она готова была раскрыть его, если бы мы не укрепили ее сердце, чтобы она оставалась верующей. Расставшись со своим чадом, мать Мусы начала сильно тосковать, беспокоясь о его судьбе. Несмотря на то, что Всевышний Аллах велел ей не печалиться и не бояться, бедная женщина не могла побороть свои естественные чувства. Она была настолько опечалена, что переживания опустошили ее сердце от всех остальных мыслей. И если бы Аллах не помог ей стойко выдержать такой удар судьбы, то она призналась бы в том, что Муса был ее ребенком. Однако он поддержал ее, дабы она осталась верующей. Воистину, если человек, оказавшийся в трудной ситуации, проявляет стойкость и терпение, то его вера усиливается и крепнет. Если же он не перестает скорбеть и печалиться, то это свидетельствует о слабости его веры и убежденности. Аят 11. Она сказала его сестре: «Следуй за ним». Она наблюдала за ним издали, и они не замечали этого. Мать Мусы велела его сестре последовать за братом и найти его, но не попадаться на глаза египтянам. Сестра Мусы была осторожна и не выдала своих истинных намерений. Это было благоразумным шагом, потому что, ведя она себя иначе, домочадцы фараона могли бы подумать, что именно она бросила младенца в реку. Может быть, тогда они решили бы убить ребенка, чтобы наказать его семью за проявленную хитрость. Аят 12. «Мы запретили ему брать грудь кормилец, пока она не сказала: показать ли вам семью, которая будет заботиться о нем для вас и будет желать ему добра?» Всевышний продолжал оказывать милость будущему пророку и его матери. Он не позволил младенцу брать грудь кормилец, и тогда домочадцы фараона отнесли младенца на рынок в надежде, что кто-нибудь возьмется заботиться о нем. В это время сестра Мусы подошла к ним и сказала: «Не показать ли вам семью, которая будет заботиться о нем и хорошо обращаться с ним?» Именно этого хотели домочадцы владыки. Они уже привязались к младенцу и боялись, что он умрет от голода, потому что тот отказывался брать грудь кормилец. Услышав слова девушки, они решили, что она предлагает им то, что нужно. У ребенка будет семья, которая будет беречь его, заботиться о нем и относиться к нему с любовью. Они охотно согласились принять предложение девушки, и она указала им на свой дом. Аят 13. «Так мы вернули его матери, чтобы утешились ее глаза, чтобы она не печалилась и знала, что обещание Аллаха истинно. Но большинство их не ведает». Всевышний Аллах исполнил свое обещание, чтобы утешились глаза матери Мусы. Она получила возможность воспитывать свое чадо, не опасаясь за его жизнь и любуясь им. Более того, она получала за это солидное вознаграждение. Господь дал ей понять, что его обещание непреложно. Она воочию убедилась в том, что часть обещанного ей уже исполнилась. Это позволяло ей не тревожиться за судьбу сына и твердо верить в то, что Всевышний Аллах убережет его от несчастий и сделает своим посланником. Но многие люди при виде трудности отказываются уверовать, не подозревая о том, что на пути к великим достижениям и большим успехам Аллах устраивает множество препятствий и испытаний. Таким образом, Муса был воспитан под покровительством семьи фараона. Он пользовался их привилегиями, ездил верхом на их верховых животных, носил их одежду, что, конечно же, было по душе его матери. Люди считали ее молочной матерью Мусы и не удивлялись его теплым чувствам по отношению к ней. Призадумайтесь же над милостью Всевышнего Аллаха, который уберег своего пророка от лживых речей и тяжелых испытаний. Он часто навещал свою мать и называл ее матерью, и окружающие воспринимали это как должное, потому что считали его молочным сыном этой женщины. Но самое главное, Мусе не приходилось лгать, и его слова были сущей правдой. Аят 14. «Когда он достиг зрелого возраста, мы даровали ему власть и знания. Так мы воздаем творящим добро». Мужчины, как правило, достигают расцвета своих физических и умственных способностей в возрасте около 40 лет. Когда пророк Муса возмужал и достиг этого возраста, Аллах даровал ему мудрость и знания. Так он вознаграждает тех, кто искренне поклоняется ему и делает добро его творением. В качестве вознаграждения Всевышний Аллах дарует им знания и мудрость, и чем лучше бывают их деяния, тем глубже и совершеннее становятся приобретенные ими знания. Таким образом, пророчество и совершенные знания Мусы свидетельствовали о совершенстве его набожности и добродетели. Аят 15. «Войдя в город, когда его жители были невнимательны, он встретил двух мужчин, которые дрались друг с другом. Один был из числа его сторонников, а другой был из числа его врагов. Тот, кто был из числа его сторонников, попросил его помочь ему против того, кто был из числа его врагов. Муса ударил его кулаком и прикончил. Он сказал, «Это одно из деяний дьявола, воистину он является явным врагом, вводящим в заблуждение». Вероятно, это был полдень или другое время суток, когда люди отдыхали, не обращая внимания на происходящее вокруг. Как бы там ни было, Муса увидел двух агрессивно настроенных мужей. Один из них был его соплеменником, а другой — коптом. Израильтянин обратился к нему за помощью, что свидетельствует о том, что к тому времени люди уже знали, что Муса был одним из сынов Израиля. Это также говорит о том, что люди боялись и уважали его, считая его одним из приближенных царской семьи. Муса решил помочь своему соплеменнику и ударил копта так сильно, что тот скончался. Муса пожалел о случившемся и сказал, «Это одно из деяний сатаны. Люди совершают убийство по наущению сатаны, который стремится сбить их с пути истины. Я тоже совершил великий грех по его наущению. Воистину, он ненавидит нас и делает все возможное, чтобы ввести нас в заблуждение». Аят 16. Он сказал, «Господи, я поступил несправедливо по отношению к себе. Прости же меня». Он простил его, ибо он прощающий, милосердный. Аллах простил своего раба, ибо среди его прекрасных имен прощающий и милосердный. Он не лишает прощения и милости тех, кто покоряется его божественной воле и обращается к нему с искренним покаянием. Именно эти чувства переполняли душу Мусы в тот страшный миг. Аят 17. Он сказал, «Господи, за то, что Ты оказал мне милость, я никогда не буду пособлять грешникам». «Господи, Ты принял мое покаяние, простил мои прегрешения и почтил меня великой милостью, поэтому я никогда больше не стану помогать людям в совершении грехов». В знак благодарности за Божью милость Муса обязался никогда не оказывать содействия грешникам, дабы не повторилось то, что произошло с коптом. Благородное поведение Божьего избранника подчеркивает необходимость отвечать на благодеяние Аллаха совершением благодеяний и отречением от грехов. Аят 18. «Утром он отправился в город, оглядываясь со страхом, и вдруг тот, кто попросил его о помощи накануне, вновь позвал его на помощь. Муса сказал ему, «Ты являешься явным заблудшим». Он испытывал сильный страх и хотел разузнать, дошла ли весть об убийстве до придворных фараона. Он понимал, что столь дерзкий поступок не сойдет с рук, тем более, если его совершил один из сынов Израиля. Тут он увидел, что человек, который просил у него помощи накануне, опять дерется с одним из коптов. Израильтянин снова воззвал к нему о помощи, но Муса сказал, «Ты сошел с прямого пути, ты поступаешь дерзко и неправильно». Аят 19. Когда же он захотел схватить того, кто был их врагом, тот сказал, «О, Муса, неужели ты хочешь убить меня, как убил человека вчера?» Ты лишь хочешь стать тираном на земле и не хочешь быть в числе тех, кто примиряет. Израильтянин, продолжая драться с коптом, не переставал просить о помощи. В конце концов, Муса разозлился и решил побить их общего врага. Тут копт воскликнул: «О, Муса, неужели ты хочешь убить меня, как убил человека вчера? Только тираны и беззаконники совершают такие убийства, и ты хочешь стать одним из них. Если бы ты стремился к добру, то разрешил бы нашу проблему мирным путем, не доводя дело до убийства». Муса прислушался к увещеваниям копта и не стал убивать его, а весть об этих двух происшествиях быстро разлетелась по городу. Когда фараон с его приближенными узнали об этом, они решили казнить Мусу, и тогда Аллах сделал так, чтобы его будущий посланник узнал о решении египетской власти. Аят 20. С окраины города в торопях пришел мужчина и сказал: «О, Муса! Знать договаривается о том, чтобы убить тебя. Уходи, воистину, я даю тебе добрый совет». Этот человек желал Мусе добра и опасался, что египтяне схватят его до того, как он сообразит, в чем дело. Муса послушался его совета и покинул город, опасаясь того, что египтяне убьют его. Аят 21. Муса покинул город, оглядываясь со страхом, и сказал: «Господи, спаси меня от несправедливых людей». К тому времени Муса уже покаялся в грехе, который он совершил в гневе, у него не было намерения убивать копта, и поэтому решение египетской знати было жестоким и несправедливым. Аят 22. Направившись в сторону Мадьяна, он сказал: «Быть может, мой Господь наставит меня на правильный путь». Муса принял решение бежать в сторону Мадьяна. Этот город располагался на юге Палестины, на которую не распространялась власть фараона. Муса надеялся, что Аллах поможет ему найти кратчайший путь к тому городу и спокойно добраться до безопасного места. И все произошло так, как он ожидал. Аят 23. Когда он прибыл к колодцу в Мадьяне, то обнаружил возле него людей, которые поили скотину. Неподалеку от них он увидел двух женщин, которые отгоняли свое стадо. Он сказал: «Что с вами?» Они сказали: «Мы не поим скотину, пока пастухи не уведут свои стада. Наш отец очень стар». Дойдя до колодца в Мадьяне, Муса увидел возле него людей, поивших скот. Жители этого города владели большими стадами. Неподалеку от них стояли две женщины, которые отогнали свое стадо в сторону. Они не могли поить свой скот в толпе грубых мужчин, не отличавшихся великодушием и не желавших помочь женщинам. Тогда Муса спросил: «У вас все в порядке? Почему вы стоите в стороне?» Женщины ответили: «Мы ждем, чтобы пастухи увели свой скот от колодца, а потом мы напоим наших овец. Мы всегда поступаем так. Отец наш очень стар и не может самостоятельно поить скотину. Мы тоже слабы, а мужчин в нашей семье нет». Аят 24. Он напоил для них скотину, а затем вернулся в тень и сказал: «Господи, воистину, я нуждаюсь в любом благе, которое ты ниспошлешь мне». Муса сжалился над бедными женщинами и напоил их овец. Он даже не потребовал от них вознаграждения, сделав это исключительно ради Всевышнего Аллаха. Был полдень, и погода в тот день была очень жаркой. Утомленный работой, Муса решил отдохнуть и отошел в тень. Находясь в таком состоянии, он обратился за помощью к Господу. Его мольба выражалась не столько словами, сколько тем положением, в котором он оказался. Безусловно, такая мольба более выразительна, чем простое обращение за помощью. Муса продолжал молить Аллаха о помощи, не теряя надежды на его милость. Аят 25. Одна из двух женщин подошла к нему застенчиво и сказала: «Мой отец зовет тебя, чтобы вознаградить тебя за то, что ты напоил для нас скотину». Когда он пришел к отцу и поведал ему рассказ, он сказал: «Не бойся, ты спасся от несправедливых людей». Тем временем женщины вернулись к своему отцу и рассказали ему о случившемся. Он велел одной из дочерей пойти за мужчиной, который оказал им услугу. Вскоре одна из двух женщин застенчиво подошла к нему. Это свидетельствовало о ее хорошем воспитании и прекрасном нраве. Во все времена стыдливость была признаком благородства и благонравия, особенно если речь шла о девушке или женщине. Поведение девушки свидетельствовало о том, что Муса не просил у двух сестер вознаграждения за оказанную услугу, ведь люди, как правило, не стесняются слуг и наемных работников. Девушка вела себя застенчиво, потому что прежде она стала свидетельницей благородного нрава и замечательных качеств незнакомого мужчины. Она сказала: «Мой отец зовет тебя, чтобы уплатить тебе за то, что ты напоил наших овец. Не думай, что это милостыня или подаяние. Ты первым оказал нам услугу, и мой отец собирается отблагодарить тебя за твою доброту». Выслушав эти слова, Муса принял приглашение. Встретившись с пожилым человеком, он рассказал ему о причине, которая привела его в столь далекие края. Выслушав чужестранца, старец постарался успокоить его и сказал: «Тебе не стоит тревожиться, потому что Всевышний Аллах спас тебя от них и помог тебе добраться до страны, на которую не распространяется власть тирана». Аят 26. Одна из двух женщин сказала: «Отец мой, найми его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот, кто силен и заслуживает доверия. Пусть этот человек останется у нас и пасет наших овец за плату. Трудно будет найти более подходящего работника, потому что он силен и достоин доверия. Именно эти качества являются самыми ценными в любом работнике. Он должен быть достаточно силен и умен для того, чтобы справиться со своей работой, и должен заслуживать доверия. Каждый работодатель должен нанимать работников, обладающих этими прекрасными качествами. Если же работник не обладает хотя бы одним из них, то в его работе всегда будут недостатки». Девушка увидела, как живо и энергично Муса поил их овец возле колодца, и поняла, что он заслуживает доверия. Потому что только верный и надежный человек может сжалиться над двумя беззащитными женщинами и бескорыстно помочь им напоить скотину, испрашивая вознаграждение только у Всевышнего Аллаха. Аят 27. Он сказал: «Воистину, я хочу сочетать тебя браком с одной из моих дочерей этих, при условии, что ты наймешься ко мне на 8 лет. Если же ты останешься на все 10, то это будет милостью от тебя. Я не собираюсь обременять тебя, и ты увидишь, если пожелает Аллах, что я являюсь одним из праведников». «Я хочу сочетать тебя браком с одной из моих дочерей на том условии, что ты будешь работать на меня 8 лет. Ты выполнишь свои обязательства, если отработаешь 8 лет. Но если пожелаешь, то можешь работать на меня в течение 10 лет. Я не хочу принуждать тебя к 10 годам найма и не хочу обременять тебя тяжелым трудом. Если ты согласишься работать на меня, то будешь совершать легкую и посильную работу. Если на то будет воля Аллаха, ты убедишься в том, что я праведный человек». Он обещал Мусе, что не будет принуждать его к совершению непосильной работы и будет хорошо обращаться с ним. Это означает, что праведный человек всегда должен проявлять благородство, поскольку предъявляемые к нему требования гораздо выше тех требований, которые предъявляются к остальным людям. Аят 28. Он сказал: «Договорились. Какой бы из этих двух сроков я ни отработал, пусть со мной не поступают несправедливо. Аллах является попечителем и хранителем того, что мы говорим. Я согласен жениться на одной из твоих дочерей на этих условиях. Этот вопрос можно считать решенным. Я отработаю 8 лет, и если пожелаю, то останусь у тебя еще на 2 года. И пусть Аллах будет поручителем тому, что мы говорим. Он непрестанно наблюдает за своими рабами и ведает о нашем договоре». Многие люди считают, что этим пожилым мужчиной был пророк Шуэйб. Однако это не так, поскольку об этом ничего не сообщается в священных текстах. Известно, что пророк Шуэйб жил в Мадьяне, и что описываемое в этой суре событие тоже произошло в том городе. Однако это не означает, что отец двух дочерей непременно должен быть пророком. Нам неизвестно, был ли пророк Муса современником пророка Шуэйба, и тем более неизвестно, встречались ли они. Если бы пожилой мужчина был пророком, то Всевышний Аллах поведал бы об этом, и его дочери рассказали бы об этом Мусе. Кроме того, Аллах погубил неверующих соплеменников Шуэйба, и мы не имеем оснований утверждать, что верующие соратники святого пророка не позволяли двум дочерям своего наставника напоить скот до тех пор, пока им не помог чужестранец. Также известно, что пророк Муса превосходит пророка Шуэйба, а, следовательно, последний никогда не согласился бы на то, чтобы он прислуживал у него в доме. Последний довод можно опровергнуть тем, что Муса прислуживал в доме у старца до начала своей миссии. Но даже такое опровержение не является убедительным. В любом случае, мы не можем утверждать, что отец двух девушек был святым пророком, если об этом не сообщается в достоверных хадисах посланника, саллаллаху алейхи вассалям. А лучше всего об этом известно Всевышнему Аллаху. Толкование суры «Рассказ». Аят 29. Когда Муса отработал срок и двинулся в путь со своей семьей, он увидел со стороны горы огонь и сказал своей семье: «Оставайтесь здесь, я увидел огонь. Возможно, я принесу вам оттуда известие или горящую головню, чтобы вы могли согреться». Муса исправно отработал свой срок, и по поводу его продолжительности комментаторы высказывали различные мнения. Одни считали, что он отработал только обязательные 8 лет. Другие полагали, что он по доброй воле проработал у своего тестя еще 2 года. За это время он соскучился по родителям и близким родственникам, а также по родине. Он решил, что прошло достаточное время для того, чтобы египтяне забыли о случившемся, и отправился со своей семьей в Египет. Спустя некоторое время он увидел со стороны горы огонь и велел своей семье подождать его. Судя по его словам, тогда было очень холодно, и они сбились с пути. Аят 30. Подойдя туда, он услышал глаз со стороны дерева, которое росло в благословенном месте на правой стороне долины. «О Муса! Я Аллах, Господь миров. Аллах, единственный Господь Бог, которого следует обожествлять и которому надлежит поклоняться». Всевышний сказал Мусе: «Воистину, я Аллах, нет божества, кроме меня. Поклоняйся же мне и совершай намаз, чтобы помнить обо мне». 20 сура, 14 аят. Аят 31. «Брось свой посох». Когда же он увидел, как тот извивается, словно змея, он бросился бежать и не вернулся. «О Муса, подойди и не бойся, ибо ты являешься одним из тех, кто находится в безопасности». Словом «джан» называют самцов крупных змей. Вид этой змеи так напугал Мусу, что он пустился бежать прочь без оглядки. Тут снова раздался глаз. Всевышний велел ему подойти поближе, и он обязан был подчиниться. А поскольку происходящее вокруг пугало его, Аллах приказал ему не бояться. Муса мог выполнить эти приказания и подойти поближе, не испытывая при этом страха, но в его сердце могла оставаться неуверенность в том, что ему не причинят зла. Поэтому милостивый Аллах гарантировал ему безопасность. Отныне ему ничего не угрожало, и ничто не могло причинить ему зло. После этих слов Муса перестал испытывать страх и волнение. Его сердце переполнилось спокойствием и уверенностью, и он пошел вперед. Он доверял словам Господа, а все происходящее лишь усиливало его веру и приумножало его убежденность. Таким образом, перед предстоящей встречей с фараоном Всевышний Аллах показал своему пророку знамение, которое должно было укрепить его веру в успех, а также придать ему смелости и стойкости. Затем Всевышний явил ему очередное знамение и сказал. Аят 32. «Сунь свою руку за пазуху, и она выйдет белой, без следов болезни. Прижми к себе руку, чтобы избавиться от страха. Это 2 доказательства от твоего Господа для фараона и его знати. Воистину, они являются людьми нечестивыми». «Сунь руку за пазуху, и она станет совершенно белой. Если пожелаешь избавиться от страха, прижми руки к груди, и поступай так всегда, когда будешь испытывать боязнь. Отныне ты будешь превращать посох в живую змею и вытаскивать руку из-за пазухи совершенно белой. И эти 2 знамения будут доказательством твоей правдивости. Тебе предстоит встретиться с грешными людьми. Они не уверуют в посланника, который будет увещевать их словом, призывая к добру, пока не увидят неопровержимые знамения. Но даже они не принесут пользы многим из них». Аяты 33 и 34. «Он сказал: «Господи, я убил одного из них и боюсь, что они убьют меня. Мой брат Харун более красноречив, чем я. Пошли же его со мной помощником, чтобы он подтвердил мою правдивость. Я действительно боюсь, что они сочтут меня лжецом». Муса осмелился попросить Аллаха помочь ему справиться с возложенной на него миссией. Оправдывая свою слабость, он поведал Господу о своих трудностях и опасениях и попросил сделать его брата Харуна посланником. Он понимал, что если поборники истины будут поддерживать друг друга, то они сумеют отстоять ее. Аллах внял его мольбе и даровал ему то, что он попросил. Аят 35. Он сказал: «Мы укрепим твою руку посредством твоего брата и одарим вас доказательством. Они не смогут навредить вам. Благодаря нашим знамениям вы и те, кто последует за вами, станете победителями. По нашей воле Харун будет помогать тебе и поддерживать тебя. Мы наделим вас силой, то есть поможем вам проповедовать истину, поддержим вас великими знамениями и вселим страх в сердца ваших врагов. И те не смогут ни убить вас, ни причинить вам вреда. Это произойдет благодаря нашим знамениям и той истине, о которой они свидетельствуют. Всякий, кто станет их свидетелем, окажется бессилен перед вами. Именно они станут залогом вашего могущества и гарантией вашей безопасности. Они избавят вас от злых происков врагов и защитят вас лучше, чем многочисленное их хорошо оснащенное войско. Вы и ваши последователи непременно одержите верх». Великая победа была обещана Мусе, когда он был в одиночестве, без помощников и сторонников. Ему предстояло вернуться в страну, откуда он сбежал много лет назад. Его ожидали великие события и большие перемены. Сколько всего произошло, пока не сбылось обещание Аллаха, и пока страны и народы не признали этого могущественного пророка. Но обещание сбылось, и Муса с его сторонниками одержал верх. Аят 36. Когда Муса явился к ним с нашими ясными знамениями, они сказали: «Это всего лишь вымышленное колдовство. Мы не слышали об этом от наших праотцов». Осознав свое предназначение, Муса двинулся в путь, чтобы донести истину до фараона и египетской знати. Он явил им ясные знамения, каждое из которых было ярчайшим доказательством его правдивости. Они не имели недостатков и изъянов, но, несмотря на это, вельможи нарекли его поступки вымышленным колдовством. Их слова были похожи на слова, которые фараон произнес, когда воочию убедился в том, как истина сокрушает ложь. Даже чародеи, прекрасно разбиравшиеся в колдовстве, уверовали в миссию Мусы, но фараон сказал: «Воистину, он старший из вас, который научил вас колдовству». 26 сура, 49 аят. Он был умен, но не искренен. Его душу переполняли хитрость, коварство и обман. Всевышний поведал о том, что фараону сразу стало ясно, что явленные ему знамения были ниспосланы Господом небес и земли. Однако в его душе преобладало зло и бесчестие. Такими же лживыми и нечестивыми были окружавшие его вельможи. Они лживо утверждали, что не слышали об учении Мусы от своих праотцов, хотя задолго до его пришествия к ним был отправлен пророк Юсуф. Именно поэтому уверовавший мужчина из рода фараона сказал своим соплеменникам: «Прежде к вам явился с ясными знамениями Юсуф, но вы до сих пор сомневаетесь в том, что он вам принес. Когда же он умер, вы сказали: Аллах не отправит посланника после него. Так Аллах вводит в заблуждение того, кто излишествует и сомневается». 40 сура, 34 аят. Аят 37. Тогда Муса сказал: «Мой Господь лучше знает, кто пришел с верным руководством от Него и чей исход в последней жизни окажется счастливым. Воистину, беззаконники не преуспеют». Муса понял, что вельможи сочли его заблудшим лжецом и решили, что сами следуют прямым путем. Тогда он сказал: «Вы не извлекли для себя пользы из убедительных доводов и ясных знамений. Вы не хотите слышать ни о чем, кроме собственного заблуждения. Оставайтесь в пучинах неверия, но помните, что Аллах знает тех, кто следует прямым путем, и тех, кто отворачивается от истины. Он знает, кому из нас достанется прекрасный удел в последней жизни. Воистину, не преуспеют творящие беззаконие. Как показала история, счастливый исход и преуспеяние стали наградой для Мусы и его последователей, а уделом нечестивцев стали великий урон и вечная погибель. Аят 38. Фараон сказал: «О знать! Я не знаю для вас иного Бога, кроме меня. О Хаман, разожги огонь над глиной и сооруди для меня башню, чтобы я смог подняться к Богу Мусы. Воистину, я полагаю, что он является одним из лжецов». Фараон продолжал противиться Господу, вводя в заблуждение свой глупый и безрассудный народ. Он провозгласил себя Господом Богом, сказав, что если бы существовали иные боги, то он знал бы об этом. Народ испытывал перед ним почтенный страх и не возражал ему даже тогда, когда он провозглашал себя единственным богом. Все это свидетельствует о том, что египтяне считали его ученым человеком. Они верили всему, что он говорил, и выполняли все, что он велел. Однако на этот раз он сказал им, что не знает о существовании других богов. Для того, чтобы люди не усомнились в его правдивости, он решил опровергнуть существование иных богов, сказав своему помощнику Хаману: «Построй для меня высокую башню из глиняных кирпичей, чтобы мы выяснили истину и изобличили ложь Мусы». Какая дерзость, какое неверие! Ни один человек не осмеливался столь дерзко противиться Аллаху. Фараон нарек пророка лжецом, провозгласил себя Богом, объявил о том, что не ведает о существовании истинного Господа Бога, и даже захотел подняться к Богу, в которого верил Муса. Он поступал так только для того, чтобы завоевать доверие своей свиты. И удивительно, что знатные вельможи, которые считались старейшинами и вождями египетского народа, были всего лишь игрушкой в руках одного человека. Он заправлял их умами и совершенно не считался с ними. Но они соглашались с этим, потому что нечестие было их неотъемлемым качеством. Еще раньше они отреклись от правой веры, и это привело к разложению их душ и умов. Господи, помоги нам стойко придерживаться правого пути. Не вводи нас в заблуждение после того, как Ты одарил нас верой. Одари нас своей милостью, ибо Ты дарующий. Аят 39. Он и его воины несправедливо возгордились на земле и предположили, что они не вернутся к нам. Они надменно относились к рабам Божьим и обрекали их на мучительные страдания. Они пренебрежительно встречали посланников Аллаха и отвергали принесенные ими знамения, полагая, что их собственные воззрения лучше и правильнее. Они не думали, что предстанут перед Всевышним Аллахом, и неверие в последнюю жизнь подталкивало их противиться истине. Если бы они знали, что предстанут перед Господом, то не стали бы творить подобное беззаконие. Аят 40. «Мы схватили его и его воинов и бросили их в море. Посмотри же, каким был конец беззаконников». Фараон и его воинство продолжали упорствовать и бесчинствовать, пока всемогущий Аллах не потопил их в море. Посмотри, каков был исход беззаконников. Воистину, это был самый скверный и унизительный исход. Мучения земного мира переросли для них в вечные страдания после смерти. Аят 41. «Мы сделали их предводителями, которые призывают в огонь, и в день воскресения им не окажут помощи». Фараон и египетская знать окажутся во главе толпы грешников, которую будут гнать в обитель позора и бесчестия, и в тот день им не окажут помощи. Они будут настолько слабы, что не сумеют спастись от наказания в аду, и никто не станет помогать и покровительствовать этим грешникам. Аят 42. «Мы сделали так, что проклятие следует за ними в этом мире, а в день воскресения они будут в числе отдаленных». Помимо унижения и наказания, которые они вкусили при расставании с этим миром, они были удостоены проклятия Божьих творений. Люди проклинают их, вспоминают их недобрым словом и испытывают к ним ненависть и отвращение. Каждый человек может убедиться в том, что именно они чаще всего удостаиваются проклятий праведных людей. И это всего лишь начало, потому что в день воскресения они будут прогнаны и лишены Божьей милости из-за своих отвратительных деяний. Они ощутят на себе ненависть Аллаха и ненависть Его творений. И тогда они сами возненавидят себя. Аят 43. «Погубив первые поколения, мы даровали Мусе Писание в качестве наглядного наставления для людей, верного руководства и милости, чтобы они могли помянуть назидание». Речь идет о Торе, которая была ниспослана после того, как Всевышний Аллах потопил фараона и его воинство. Это был последний народ, который был целиком истреблен по его приказу. После этого было ниспослано Писание, которым было предписано сражаться против неверующих с оружием в руках. Ниспосланное Мусе Писание было наглядным наставлением для людей. Оно разъясняло рабам, что может принести им пользу, а что может навредить им. Оно лишало грешников любых оправданий и помогало верующим укрепить их веру. Именно для них оно представляло собой руководство к прямому пути и милость. В предыдущих аятах Всевышний Аллах открыл своему посланнику, салаллаху алейхи вассалям, часть сокровенного знания. Для того, чтобы люди твердо знали, что даже посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, может получить такие сведения только путем божественного откровения, Всевышний Аллах сказал. Аят 44. «Тебя не было на западном склоне, когда мы возложили на Мусу наши повеления, и тебя не было в числе присутствовавших. О Мухаммад, никто не должен говорить, что ты знал о истории Мусы, потому что ты был свидетелем всего произошедшего». Аят 45. «Но мы сотворили поколение после Мусы, и долгим оказался для них срок. Тебя не было среди жителей Мадьяна, и ты не читал им наши аяты, но мы отправили посланников». В результате исчезло истинное знание, и люди забыли о знамениях своего Господа. «И тогда мы избрали тебя Божьим посланником, дабы ты явился к человечеству в тот самый час, когда оно больше всего нуждается в тебе и в том знании, которое ты получаешь в откровении. Ты не проповедовал среди жителей Мадьяна и не обучался у них. Несмотря на это, ты сообщаешь людям о том, чем занимался пророк Муса в этом городе. Ведь твой Господь отправил к тебе посланцев, которые поведали тебе о судьбе твоего предшественника. Твои знания — это результат божественного откровения, и ты получаешь откровение только по нашей воле». Аят 46. «Тебя не было на склоне горы, когда мы воззвали, но это было милостью твоего Господа, чтобы ты предостерег народ, которому до тебя не приходил предостерегающий увещеватель. Быть может, они помянут назидание. В те далекие времена мы воззвали к Мусе, велев ему проповедовать истину среди людей несправедливых. Мы приказали ему донести до них наше послание и явить им удивительные знамения. Теперь мы поведали тебе об этом». И ты будешь рассказывать людям о событиях давно минувших дней без преувеличения и искажения. Ты мог бы пересказать судьбу Мусы с такой точностью, если бы сопровождал его повсюду или путешествовал по свету, собирая предания о его жизни. Но в этом случае твои познания не свидетельствовали бы о твоей пророческой миссии, поскольку знания, приобретенные путем наблюдения и изучения, не являются характерной чертой Божьих избранников. Однако твоим друзьям и недругам прекрасно известно, что ты не изучал истории еврейских пророков, поэтому они должны понимать, что узнавать сокровенное знание ты можешь только из откровения. Это неопровержимое доказательство правдивости твоей миссии, которая стала величайшей милостью Господа по отношению ко всему человечеству. Аллах отправил тебя посланником по своей милости, дабы ты увещевал народ, которому до тебя не приходил увещеватель. Речь идет об арабах и курайшитах, которые на протяжении многих веков не помнили об учении предыдущих посланников. Быть может, они познают, что такое добро и зло, чтобы вершить добро и избегать злодеяний. Арабы лучше всех знают о твоих достоинствах и это обязывает их уверовать раньше других и возблагодарить Аллаха за милость, которую невозможно переоценить и за которую невозможно отблагодарить сполна. Все сказанное не означает, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был послан исключительно к арабам. Он был родом из арабского племени и проповедовал священный Коран на арабском языке. Арабы были первыми, кто соприкоснулся с его проповедями, но его послание было обращено ко всему человечеству. Поэтому Всевышний Аллах сказал: «Неужели люди удивлены тем, что мы внушили человеку из их среды предостеречь людей и обрадовать уверовавших?» 10 сура, 2 аят. Пророку, саллаллаху алейхи вассалям, было велено сказать: «О люди, я посланник Аллаха ко всем вам». 7 сура, 158 аят. Аят 47. «А если бы этого не произошло, и если бы их постигло несчастье за то, что приготовили их руки, то они бы сказали: Господь наш, почему ты не отправил к нам посланника, чтобы мы последовали за твоими знамениями и стали одними из верующих? О Мухаммад, после твоих проповедей многобожники не смогут оправдать свое неверие или сослаться на собственное неведение». Толкование суры «Рассказ». Аят 48. «Когда же к ним явилась истина от нас, они сказали: почему ему не даровано то, что было даровано Мусе? Разве они не отвергли то, что прежде было даровано Мусе? Они сказали: эти два колдовства поддерживают друг друга. Они также сказали: мы не веруем ни в одно из них». Многобожники обвинили пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в том, что он получал откровение по частям, тогда как Мусе, священное писание, было ниспослано целиком. Но разве это свидетельствует о его лживости? Разве божественное откровение не может быть ниспослано в течение нескольких лет? Воистину, последовательное ниспослание коранических аятов свидетельствует о совершенстве последнего небесного писания, а также заботливом отношении Аллаха к творениям. Каждое новое откровение служило опорой для пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, укрепляло веру в сердцах правоверных. Поэтому Всевышний Аллах сказал: «Какую бы притчу они ни приводили тебе, мы открывали тебе истину и наилучшее толкование». 25 сура, 33 аят. Они сравнивают ниспосланное тебе Писание с Торой, которая была дарована Мусе. Однако это сравнение недопустимо, поскольку прежде они отказывались уверовать и в Писании Мусы. Разве не они назвали Тору и Коран колдовскими чарами, которые вместе еще легче вводят людей в заблуждение? Поистине, многобожники хотят любым путем опорочить истину. Они обосновывают свою правоту неубедительными доводами, выявляют в Писании недостатки, которые вовсе не являются недостатками, и произносят противоречивые и невнятные речи. Таков удел неверующих, отвергающих пророков и Писания. Почему же они так поступают? Почему они отвергают Коран и Тору? Неужели они стремятся найти истину и действительно считают свои воззрения более правильными? Или же они просто потакают своим желаниям? Далее Всевышний Аллах прояснил ситуацию и повелел. Аят 49. «Скажи: если вы говорите правду, то принесите Писание от Аллаха, которое было бы более верным руководством, чем эти два Писания, и я последую за ним». Но разве они смогут принести Писание, которое будет лучше Торы или Корана? Ни они, ни кто-нибудь иной не сумеют сделать этого, потому что со времен сотворения Вселенной свет не видывал более мудрых, правильных, ясных и прекрасных Писаний. Только справедливый и беспристрастный проповедник может сказать: «Моей единственной целью является истина и прямой путь. Я принес вам Писание, которое проповедует истину и не противоречит Писанию Мусы. Каждый из нас обязан покориться ему и руководствоваться его предписаниями, потому что все они правдивы и справедливы. Если вы принесете мне более правильное Писание, то впредь я буду руководствоваться только им. Если же вы не сделаете этого, то я не стану отворачиваться от истины, которую я уразумел. Аят 50. Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желаниям. А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим желаниям без верного руководства от Аллаха? Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Если они не принесут тебе более правильное писание, то знай, что они отказываются последовать за тобой не для того, чтобы руководствоваться истиной, в которую они уверовали, а для того, чтобы и впредь потакать своим низменным желаниям. Воистину, они самые заблудшие среди людей, ведь они отвернулись от истины и отказались уверовать в нее после того, как им предложили встать на прямой путь. Они уступили тем самым низменным желаниям, которые подталкивают человека к погибели и несчастью. Они встали на этот страшный путь, отказавшись от Божьего руководства. Кто может быть более заблудшим? Только несправедливые и злобные люди, которые испытывают отвращение к истине, упрямо продолжают увязать в пучинах заблуждения. Всевышний не наставляет таких людей на прямой путь. Он не наставляет на прямой путь тех, кто творит беззаконие. Несправедливость и упрямство стали их неотъемлемыми качествами. Они уяснили прямой путь и отвернулись от него, отдав предпочтение своим низменным страстям. Они захлопнули перед собой двери, ведущие к счастью и преуспеянию, и распахнули перед собой врата, ведущие к заблуждению. Они блуждают во мраке обольщения и несправедливости и мечутся между несчастьем и погибелью. Этот аят свидетельствует о том, что если человек отказывается повиноваться посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и отдает предпочтение иным наставникам, то он не следует прямым путем и потакает своим низменным желаниям. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал, что многобожники лишь потакают своим низменным желаниям. Аят 51. «Мы довели до них слово, чтобы они могли помянуть назидание. Мы смилостивились над ними и последовательно ниспослали им одно откровение за другим. Быть может, они образумятся, если наши знамения будут открываться им одно за другим, если коранические откровения будут ниспосылаться им в тот момент, когда они больше всего будут нуждаться в них». Все это означает, что последовательное ниспослание коранических аятов было Божьей милостью. Почему же неверующие отвернулись от того, что было сделано ради их же блага? Из удивительной коранической истории о пророке Мусе можно сделать много полезных выводов. Она напоминает правоверным мусульманам о том, что они должны извлекать пользу из знамений и назиданий своего Господа, и чем сильнее вера мусульманина, тем больше пользы он извлекает из коранических откровений. То же самое относится к историям о древних народах, которые Аллах ниспослал в Небесном Писании исключительно ради блага своих верующих рабов. Что же касается всех остальных, то их судьба не заботит Аллаха. Такие люди не способны увидеть свет и различить прямой путь. Длительный путь израильского народа к освобождению свидетельствует о том, что если Всевышний замыслил начинание, то он создает для него предпосылки, которые шаг за шагом приближают то, что он пожелал. Его воля в таком случае исполняется не сразу, а постепенно. Как бы слаб и унижен не был народ, он не должен падать духом, прекращать борьбу за свои права и терять надежду на скорое возрождение, особенно если он находится под гнетом несправедливых и деспотичных людей. Именно в таком положении находились сыны Израиля, которые были унижены и порабощены фараоном и коптскими вельможами. Однако, в конце концов, Всевышний Аллах позволил им обрести могущество и овладеть страной фараонов. Пока люди пребывают в униженном и угнетенном положении, они не могут получить то, что принадлежит им по праву. Они не могут говорить о своих правах, исповедовать свою религию, благоустраивать свою мирскую жизнь и управлять своими делами. История пророка Мусы показывает, насколько сострадателен был Всевышний к его матери. Он облегчил ее страдания радостной вестью о том, что вернет ей младенца и сделает его одним из величайших посланников. Иногда Аллах посылает своим рабам трудности и испытания для того, чтобы впоследствии ниспослать им огромное благо или уберечь их от великого зла. На долю матери Мусы выпали великие страдания и переживания, вызванные расставанием с любимым ребенком. Но именно благодаря этому ее сын приобрел нечто большее, что заставило бедную женщину возрадоваться и возликовать. Мусе и его матери пришлось столкнуться с многими опасностями, которые порождали в их душах страх за свое будущее. Это значит, что естественный страх перед людьми не свидетельствует о слабости или отсутствии веры. Эта история свидетельствует о том, что вера может увеличиваться и уменьшаться. Одним из верных способов приумножить веру и укрепить убежденность является проявление терпения в самые трудные и тяжелые времена. Однако выстоять перед трудностями человек может только при поддержке Всевышнего. Именно поэтому Коран гласит: «Она готова была раскрыть его, если бы мы не укрепили ее сердце, чтобы она оставалась верующей». Сура 28, аят 10. Благодаря этому ее вера приумножилась, а душа нашла покой и умиротворение. Все сказанное свидетельствует о том, что поддержка Всевышнего является одним из величайших благ, которые может приобрести человек. Благодаря ей раб Божий сохраняет хладнокровие и самообладание даже в самые трудные минуты. Несмотря ни на что, он продолжает говорить правильные слова и принимать мудрые решения, в отличие от тех, кого не покидают страх, беспокойство и переживания. При виде опасности такие люди лишаются способности здраво мыслить, теряют самообладание и принимают неверные решения. История пророка Мусы также учит мусульман, которые веруют в божественное предопределение, не полагаться на то, что обещанное Аллахом непременно сбудется, а делать все возможное для претворения в жизнь замысла Божьего. Правоверные обязаны поступать так, и подобное поведение никоим образом не противоречит твердой вере в его обещание. Именно поэтому мать пророка, которой было обещано, что Господь непременно вернет ей младенца, сделала все возможное, чтобы приблизить это, и послала сестру Мусы проследить за сундуком и выяснить судьбу мальчика. Поведение сестры Мусы и двух сестер из Мадьяна свидетельствует о том, что женщинам разрешается при необходимости выходить из дома и разговаривать с посторонними мужчинами. Шариат разрешает брать вознаграждение за кормление грудью и уход за ребенком, а также за помощь в поисках кормилицы. Эта история свидетельствует о том, что если Аллах желает оказать милость своим слабым и беззащитным рабам, то Он являет им удивительные знамения, благодаря которым их вера становится сильнее. Поэтому Коран гласит: «Так мы вернули его матери, чтобы утешились ее глаза, чтобы она не печалилась и знала, что обещание Аллаха истинно». 28 сура, 13 аят. Шариат запрещает убивать неверующих, безопасность которых гарантирована договором с мусульманами или в соответствии со сложившимися обычаями, и поэтому Муса расценил убийство неверующего копта как грех, покаявшись в содеянном. Всякий, кто убивает людей вопреки законам Аллаха, заслуживает называться тираном, бесчинствующим и распространяющим на земле беззаконие. Если человек убивает невинных людей, заявляя, что стремится навести на земле порядок и устрашить грешников, то он лжет. Избранный им путь является беззаконием, и поэтому, когда Муса решил во второй раз заступиться за израильтянина, копт сказал ему: «О, Муса, неужели ты хочешь убить меня, как убил человека вчера? Ты лишь хочешь стать тираном на земле и не хочешь быть в числе тех, кто примиряет людей». 28 сура, 19 аят. Всевышний не опроверг эти слова, засвидетельствовав тем самым их справедливость. Если один человек стремится предостеречь другого от греха и рассказывает ему о том, что люди думают о нем плохо, то он не совершает греха. Напротив, он обязан поступить так, и поэтому Всевышний одобрил действия копта, который дал Мусе добрый совет и предостерег от его злодеяния. Если человеку угрожает опасность и даже смерть, то он не должен рисковать и оставаться в городе, а должен покинуть его, как это сделал Муса. Если же ему приходится выбирать между двумя путями, каждый из которых может закончиться плохо, то он должен выбрать наименее опасный путь. Именно в таком положении оказался Муса после убийства копта. Он мог остаться в городе, где его ожидала смертная казнь, и мог отправиться в далекие страны, не зная дороги, не имея проводника и полагаясь только на своего Господа. Второй выбор был менее опасным, и поэтому Муса принял решение бежать из города. Если раб Божий оказывается перед необходимостью принять одно из двух решений, не зная, какому из них отдать предпочтение, он должен обратиться за помощью к Всевышнему Господу и вознамериться найти правильный ответ. Воистину, Аллах не обманывает надежд рабов, когда те оказываются в таком положении, и поэтому Муса отправился в сторону Мадьяна, сказав: «Быть может, мой Господь наставит меня на правильный путь». Сура 28, аят 22. Поведение Мусы в чужом городе свидетельствует о том, что пророки и посланники всегда проявляли сострадание к окружающим и готовы были делать добро как знакомым людям, так и незнакомцам. Для того, чтобы сделать доброе дело, достаточно напоить скот и помочь слабому. При обращении к Аллаху с мольбой желательно подчеркивать свою нужду и указывать на свое положение. И хотя ему прекрасно известно о положении рабов, он любит, когда они унижаются перед ним, проявляя смирение и покорность. Вот почему Муса сказал: «Господи, воистину, я нуждаюсь в любом благе, которое ты ниспошлешь мне». Сура 28, аят 24. Застенчивое поведение девушки перед Мусой свидетельствует о том, что стыдливость относится к прекрасным нравственным качествам, особенно если она проявляется в общении с благородными и великодушными людьми. Благородный поступок отца двух сестер подтверждает то, что даже в древности люди стремились благодарить других за оказанную услугу. В этой истории также подчеркивается, что если человеку, который сделал доброе дело в надежде получить вознаграждение только от Аллаха, было предложено материальное вознаграждение, то он имеет право принять его и не заслуживает упрека или порицания. Поэтому Муса принял мзду от отца двух девушек, которым он оказал услугу ради Аллаха, даже не помышляя о материальном вознаграждении. Эта история также свидетельствует о том, что разрешается нанимать на работу пастухов и других работников, чьи обязанности не оговариваются предварительно и определяются обычаями того или иного народа. Из поступка праведного старца становится ясно, что разрешается нанимать работника, выдавая за него дочь в качестве вознаграждения. Также разрешается договариваться о помолвке одной из дочерей с предоставлением жениху права выбора. Из слов одной из сестер становится ясно, что умение, физическая сила и надежность являются лучшими качествами любого работника. Человек должен всегда проявлять великодушие, быть вежливым со слугами и работниками и не обременять их непосильным трудом. И поэтому отец двух девушек сказал: «Я не собираюсь обременять тебя, и ты увидишь, если пожелает Аллах, что я являюсь одним из праведников». Сура 28, аят 27. Шариат разрешает заключать договора без свидетелей, потому что так поступили Муса и его будущий тесть, после чего Муса сказал: «Аллах является попечителем и хранителем того, что мы говорим». 28 сура, 28 аят. Всевышний поддержал Мусу удивительными знамениями и великими чудесами, благодаря чему он превращал посох в извивающегося змея и вытаскивал руку из-за пазухи совершенно белой. Эти и другие знамения помогли Мусе и его брату Харуну спастись от фараона и избежать погибели в море. В этой истории подчеркивается, что самым несчастным человеком является тот, кто становится дурным примером для своих потомков, и чем больше такой человек противится знамениям Господа, тем ужаснее его участь. В то же время самый щедрый удел получает тот, кого он наставляет на прямой путь и делает показательным примером для остальных. Наконец, это славное повествование является одним из многочисленных доказательств правдивости миссии пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Он подробно и правдиво рассказал о судьбе своего предшественника, подтвердил правдивость его учения и еще раз провозгласил истину. А ведь он не сопровождал Мусу в его путешествиях и ни разу не был ни в одном из городов, о которых упоминалось в этой истории. Он не изучал жизнеописание этого великого пророка и не беседовал с иудейскими раввинами. Он узнал обо всем случившемся из послания милостивого и милосердного Аллаха. из откровения щедрого и великодушного Господа, который повелел ему увещевать невежественный народ, предавший забвению проповеди посланников. Мир и благословение Аллаха пророку Мухаммаду. Достаточно прислушаться к его словам, чтобы убедиться в истинности его миссии. Достаточно задуматься над его повелениями и запретами, чтобы понять, что они были ниспосланы Всевышним Господом. О правдивости его слов свидетельствовали его предшественники и продолжает свидетельствовать шариат, ниспосланный Господом миров. Об этом свидетельствует его превосходный нрав, который был присущ только избранным рабам Аллаха, и великая победа, дарованная его религией и его последователям. Принесенная им религия облетела весь свет, а его последователи покорили многие страны и народы. Они завоевывали земли мечами и копьями, а сердца — знаниями и верой. Сколько верующих народов и враждебных правителей пытались сообща покончить с исламом. Они замышляли козни, чтобы погасить свет истинной религии и стереть ее с лица земли. Но всякий раз она, ослепляя противников своим светом, одерживала верх. Борьба с неверием придавала мусульманам силы и делала их доводы еще более убедительными. Не было такой эпохи, чтобы мусульманская вера не являла человечеству новые знамения, которые становились назидательным уроком для божьих тварей, наставлением для обладающих знанием и светом для тех, кто способен размышлять. Хвала же за это надлежит одному Аллаху. Аят 52. Те, кому мы прежде даровали Писание, уверовали в него. Всевышний поведал о величии и правдивости священного Корана. Именно эти качества заставили людей, обладающих истинным знанием, признать последнее небесное Писание, уверовать в него всей душой и засвидетельствовать его правдивость. В этом аяте говорится о людях Писания, которым были дарованы Тора и Евангелие, и которые отказывались искажать их смысл и содержание. Когда же был ниспослан священный Коран, эти праведники уверовали в него и в посланника, саллаллаху алейхи вассалям, который принес его человечеству. Аят 53. Когда им читают его, они говорят: «Мы уверовали в него, это истина от нашего Господа, мы и прежде были мусульманами». Когда им читают коранические откровения, они вслушиваются в каждое слово, после чего склоняются перед истиной, говоря: «Мы уверовали в истину от нашего Господа». Это учение совпадает с учением, которое проповедовали предыдущие посланники, и не противоречит священным писаниям. В нем собраны правдивые повествования, мудрые повеления и справедливые запреты. Эти люди непременно увидят благие последствия своих речей и свидетельств, потому что они опираются на твердые и ясные познания. Они — истинные обладатели знания. Они — истинные люди Писания. Что же касается многобожников, которые пытаются опровергнуть истину, то их доводы неубедительны. Более того, их даже нельзя назвать сомнительными, ведь многобожники либо просто не знают истины, либо не хотят с ней соглашаться. Поэтому Всевышний Аллах велел сказать: «Веруйте в Коран или не веруйте. Воистину, когда его читают тем, кому прежде было даровано знание, они падают ниц, касаясь земли своими подбородками». 17 сура, 107 аят. Что касается праведников, то они говорят: «Воистину, мы прежде были покорны Всевышнему Аллаху. За нашу преданность и покорность Он помог нам обрести веру и стать мусульманами. Мы признаем истинность священного Корана и веруем в оба Писания. Что же касается нечестивцев, которые отвергают Коран, то их неверие в него разрушает их веру в предыдущие Писания». Аят 54. «Они получат свою награду в двойном размере за то, что были терпеливы. Они отвращают зло добром и расходуют из того, чем мы наделили их». Люди Писания, которые вначале уверовали в одно Писание, а затем признали истинность последнего откровения, будут вознаграждены дважды. В первый раз их вознаградят за то, что они уверовали в Тору и Евангелие, а во второй раз — за то, что они подтвердили свою веру и уверовали в Коран. Они заслужили такую награду, потому что были терпеливы. то есть верны завету с Аллахом, сохранили веру и не перестали совершать благодеяния. Они не впали в сомнения, не испугались потерять власть и не уступили своим страстям. Они обладают множеством прекрасных качеств, которыми они обязаны истинной вере. Они отдаляют зло посредством добра, потому что добродетель по отношению к Божьим тварям стала их неотъемлемым качеством. И если кто-нибудь обижает их словом или делом, они отвечают ему достойными словами и прекрасными поступками. Они поступают так, потому что твердо знают о превосходстве благородства и благонравия, которых удостаиваются только избранные. Аят 55. «А услышав праздные речи, они отворачиваются от них и говорят, «Нам достанутся наши деяния, а вам — ваши. Мир вам, мы не желаем следовать путем невежд». Если же невежественные грешники заводят в их присутствии суетные речи, они отворачиваются от них. Они поступают как истинные и благоразумные рабы милостивого Аллаха, говоря, «Каждый из нас будет отвечать только за свои поступки, и ни одна душа не будет нести бремя чужих грехов». Тем самым они подчеркивают свою непричастность к злодеяниям невежд, которые убивают время лживыми и бесполезными разговорами. Они говорят, «Вы не услышите от нас недоброго слова, потому что мы не станем уподобляться вам и говорить с вами на вашем языке. Быть может, вы довольствуетесь этим скверным уделом, но мы не желаем иметь ничего общего с невежеством и всеми силами пытаемся уберечься от него». Толкование суры «Рассказ». Аят 56. «Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путем». Всевышний поведал своему посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, что тот не способен наставить на прямой путь даже самого любимого человека, и тем более перед этим бессильны все остальные люди. Ни одно творение не способно заставить человека уверовать, потому что это является прерогативой Всевышнего Аллаха. Одних людей он наставляет на прямой путь, потому что знает, что они достойны этой великой чести. Если же человек недостоин этого, то он оставляет его блуждать во мраке заблуждения. Здесь уместно вспомнить о следующем аяте. «Воистину, ты указываешь на прямой путь». 42 сура, 52 аят. В этом откровении имеется в виду, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, указывал человечеству путь к спасению и разъяснял, как нужно следовать прямым путем. Он вдохновлял людей на совершение благих дел и всеми силами помогал им встать на прямой путь. Однако он был бессилен вселить в их сердца веру и превратить их в мусульман. Если бы он был способен на такое, то в первую очередь вселил бы веру в душу своего дяди Абу Талиба, который сделал ему много хорошего и оказывал ему всестороннюю поддержку. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, непрестанно призывал его обратиться в ислам, и его искренние наставления были намного дороже того доброго отношения, которое Абу Талиб проявил по отношению к нему. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал все возможное, но только Всевышний способен наставить человека на прямой путь. Аят 57. «Неверующие мекканцы сказали: «Если мы последуем за верным руководством вместе с тобой, то мы будем выброшены из нашей земли. Разве мы не закрепили за ними безопасного святилища, в которое привозят плоды любых видов в качестве пропитания от нас? Однако большинство их не ведает этого». Всевышний поведал о том, что курайшитские многобожники, которые были жителями Мекки, сказали пророку, саллаллаху алейхи вассалям, «Если мы вместе с тобой примем ислам, то нас изгонят из нашей земли. Арабы убьют нас или захватят в плен, и мы лишимся жизни и богатства. Они враждебно настроены к тебе и не хотят принимать твоего учения. И если мы встанем на твою сторону, то нам придется враждовать со всем миром, на что у нас не хватит сил». Эти речи свидетельствуют о том, что мекканские многобожники думали о Всевышнем Аллахе недостойным образом. Они полагали, что он не станет поддерживать свою религию и прославлять свое слово, а позволит неверующим одержать верх над приверженцами истинной веры и подвергнуть их мучительному наказанию. Они считали, что ложь непременно одержит верх над истиной. Тогда Аллах напомнил им о том, что по Его милости они получили превосходство над остальными людьми и стали обитателями священной земли. Они распоряжаются на священной земле и пользуются ее благами, тогда как остальные арабы стремятся попасть туда, чтобы совершить паломничество. Их город почитают соседи и отдаленные племена. Никто не причиняет им беспокойства, и никто не умаляет их достоинств. Жители близлежащих городов живут в постоянном страхе за свою жизнь, тогда как мекканцы не знают страха. Все это обязывает их восхвалять Всевышнего Господа, даровавшего им покой, которого лишены жители остальных городов, и многочисленные щедроты, которые торговцы привозят к ним со всех концов света. Фрукты, яства и всевозможные товары. Благодаря этим щедротам мекканцы благоустраивают свой быт и приумножают свое богатство. Все это обязывает их повиноваться благородному посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. И если они последуют его путем, то их город станет еще более безопасным и богатым. Если же они отвергнут его, то на смену спокойным годам придут годы страха и печали, а былое богатство и величие сменится нищетой и унижением. Для того, чтобы курайшиты не забывали об этом, Всевышний напомнил им о погибели, которая постигла неверующих, живших в прежние времена. Аят 58. «Сколько селений, которых обуяла гордыня, из-за дарованных им средств к существованию мы погубили. Вот их жилища, в которых никто не проживает после них, за исключением немногих. Мы унаследовали все это». Они гордились своими успехами и обожествляли богатство, которое мешало им уверовать в посланников. И тогда Аллах погубил этих гордецов. Он лишил их дарованных им прежде благ и подверг их лютому наказанию. Эти народы были искоренены и удостоены непрекращающегося наказания. Их жилища опустели, а богатство вернулось к Аллаху. Он одаряет людей земными благами, но очень скоро эти блага возвращаются к Нему. И также скоро Он вернет к себе самих людей, дабы каждый из них получил воздаяние за совершенные им деяния. По Своей мудрости и милости Всевышний Аллах не подвергает неверующий народу наказанию до тех пор, пока Божьи посланники не откроют им глаза на порочность неверия. Именно поэтому далее Коран гласит, аят 59, «Твой Господь не уничтожал селения, пока не отправлял важнейшие из них посланника, который читал им наши аяты. Мы не уничтожали селения, если только их жители не были беззаконниками». Всякий раз, когда люди погрязали в безбожии и несправедливости, всемогущий Господь отправлял к ним посланников. Они приходили в крупные города и поселения, потому что именно там кипела жизнь. Люди из близлежащих поселений часто приезжали в эти города и знали обо всем, что в них происходит. Поэтому вся округа узнавала о появлении посланника, который подтверждал правдивость своих проповедей удивительными чудесами и знамениями. Если бы пророки и посланники приходили в отдаленные селения, то проповеди многих из них оставались бы неуслышанными и незамеченными. Поэтому именно в крупных городах рождались новые учения, и оттуда они распространялись по свету. Да и жители крупных городов, как правило, занимают менее жесткую позицию по отношению ко всему новому. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что Он подвергал разрушению только те поселения, жители которых были неверующими грешниками, заслуживавшими возмездия и наказания. Из этого можно заключить, что Аллах подвергает наказанию только тех нечестивцев, которые продолжают грешить, осознавая собственное заблуждение. Аят 60. «Все, что вам даровано, является всего лишь приходящим благом мирской жизни и ее украшением, а у Аллаха нечто более прекрасное и долговечное. Неужели вы не разумеете?» Этими словами Всевышний Господь призвал Своих рабов проявлять умеренность в потреблении мирских благ и не обольщаться роскошью и богатством. Человек должен стремиться к последней жизни, которая должна быть его единственной целью. Золото и серебро, породистый скот и богатое убранство, красивые женщины и любящие дети, прекрасные яства и ароматные напитки, соблазнительные удовольствия и все остальные мирские прелести, всего лишь тленные мирские блага, которыми человек пользуется в течение короткого промежутка времени. Но даже пользуясь ими, он находит в них множество недостатков, потому что они зачастую приносят печаль и беспокойство. Они приукрашивают человеческое бытие в течение короткого срока и даже наполняют душу гордостью и высокомерием. Но вскоре человек лишается всех земных благ и осознает, что все эти прелести не принесли ему ничего, кроме печали, сожаления, разочарования и несчастья. А если бы человек стремился благоустроить свою последнюю жизнь, то непременно обрел бы вечные блага и спокойную жизнь в райской обители своего Господа. Воистину, райские блага лучше и долговечнее. Они превосходят мирские прелести не только качеством, но и количеством, и счастливые праведники будут наслаждаться ими вечно. О, люди, неужели у вас не хватает ума для того, чтобы понять, какой из двух миров заслуживает предпочтения? Неужели вы не в состоянии уразуметь, ради какой жизни вам надлежит трудиться? Это кораническое откровение свидетельствует о том, что каждый человек делает выбор между земным миром и последней жизнью. Он опирается на собственный разум. Если человек отказывается от последней жизни и отдает предпочтение приходящему миру, то это свидетельствует о недостатке его ума. Поэтому в следующем аяте Всевышний Аллах призвал всех благоразумных людей сравнить исход, ожидающий людей, которые отдали предпочтение земной жизни, с исходом правоверных, которые трудились во благо жизни будущей. Всевышний сказал, аят 61. «Неужели тот, кому мы дали прекрасное обещание, с которым он непременно встретится, равен тому, кого мы наделили приходящими благами мирской жизни, и кто в день воскресения предстанет в числе обитателей ада?» Посмотрите на верующего, который всеми силами стремится обрести благо в последней жизни. Господь обещал вознаградить его усердие самым замечательным образом. Он получит удивительное райское вознаграждение – и будет удостоен величайших щедрот и милостей. Нет сомнения в том, что это обещание сбудется, потому что райское вознаграждение было обещано щедрым и великодушным Господом, который не нарушает обещания. Господь никогда не обманет надежд раба, который стремился снискать его благоволение и спастись от его гнева. А теперь посмотрите на раба, которого Всевышний Аллах наделил многочисленными мирскими благами. Он наслаждается ими, набивает свой желудок всевозможными яствами и напитками и удовлетворяет свои потребности, как это делают животные. Мирская жизнь не позволяет ему даже задуматься о жизни будущей. Он даже не поднимает головы для того, чтобы увидеть свет божественного руководства и не следует путем пророков и посланников. Смерть настигает его на этом поприще, и мирские блага не приносят ему ничего, кроме убытка и погибели. Когда же наступит день воскресения, этот грешник предстанет перед Всевышним Аллахом. Вот тогда он поймет, что не запасся добрыми деяниями, а лишь обрек себя на вечные мучения. Он окажется в мире, где человеку придется отвечать за совершенные им деяния. Какая судьба уготована этому грешнику? Что ожидает его впереди? Пусть же благоразумный человек сам делает свой выбор и решит, ради какой жизни стоит трудиться на земле. Аят 62. «В тот день он воззовет к ним и скажет, где же мои сотоварищи, о существовании которых вы предполагали?» Всевышний Аллах поведал о событиях, которые произойдут в день воскресения. В этот страшный день люди будут спрошены о самом главном. Поклонялись ли они своему Господу? И повиновались ли они пречистым посланникам? И тогда Всевышний Аллах воззовет к многобожникам, которые поклонялись ложным богам и надеялись на то, что они сумеют принести им пользу и защитить их от зла. Господь воззовет к ним для того, чтобы изобличить беспомощность ложных божеств и заблуждение многобожников. «Где ваши боги, которым вы поклонялись наряду со мной? Отныне вы убедились в том, что у меня нет сотоварищей, а ваше многобожие было всего лишь следствием ваших ошибочных предположений и измышлений. Вы мнили их богами, но где же они теперь? Почему они не помогают вам? Почему они не избавляют вас от страданий? Вне всякого сомнения, в тот день многобожникам станет ясно, что они поклонялись и взывали к ложным богам. Эти выдуманные божества исчезнут и унесут с собой их просьбы и молитвы, и многобожники начнут признаваться в заблуждении и обольщении. Аят 63. Тогда те, относительно которых подтвердилось слово, скажут: «Господь наш, вот те, которых мы ввели в заблуждение. Мы ввели их в заблуждение, потому что сами были заблудшими. Мы отрекаемся от них перед Тобой. Не нам они поклонялись». Тогда вожди и старейшины, которые призывали свои народы к неверию и злодеяниям, сознаются в том, что они блуждали во мраке заблуждения и совращали простой люд. Они скажут: «Господи наш, вот люди, которых мы совратили с пути, они последовали за нами, а мы ввели их в заблуждение, потому что сами были заблудшими. Каждый из нас причастен к совершенным злодеяниям, и поэтому каждый из нас заслуживает справедливого наказания. Мы не желаем знать о том, что прежде они поклонялись нам. Мы отрекаемся от них и от их злодеяний. Но ведь они не поклонялись нам. Они поклонялись сатане и дьяволам». Аят 64. Им скажут: «Призовите своих сотоварищей». Они призовут их, но те не ответят им, и тогда они увидят наказание. О, если бы они следовали прямым путем! Неверующим велят позвать на помощь богов, на поддержку которых они надеялись. В этот страшный час человек больше всего будет нуждаться в том, кому он поклонялся при жизни на земле. Многобожники воззовут к своим ложным божествам и станут просить о помощи и спасении от наказания, уготованного Всевышним Аллахом. Однако никто не откликнется на их зов, и тогда неверующие поймут, что они действительно являются лжецами, достойными самого ужасного наказания. Они увидят преисподнюю и воочию убедятся в истинности наказания, которое они отрицали и считали измышлением. А если бы они последовали прямым путем, то не оказались бы в таком ужасном положении. Они были бы вместе с праведниками, которые окажутся на пути в райские сады. Однако многобожники отказались идти этим путем при жизни на земле и не смогут встать на него после смерти. Аяты 65 и 66. В тот день он воззовет к ним и скажет: «Что вы ответили посланникам?» В тот день известия будут сокрыты от них, и они не будут расспрашивать друг друга. В тот день Всевышний Аллах спросит у грешников: «Уверовали ли вы в посланников, и последовали ли вы прямым путем? Или же вы отвергли моих избранников и воспротивились их повелениям?» Они не найдут правильного ответа на этот вопрос, и никто не поможет им выдержать суровый экзамен. Безусловно, обрести спасение смогут только те, кто даст ясный и правильный ответ на этот вопрос. Это будут правоверные, правдивость которых будет доказана их истинной верой и праведными деяниями. Что же касается многобожников, которые вспомнят о том, как они отрицали посланников и упрямо отказывались повиноваться им, то они не смогут ни слова молвить в свое оправдание. Они даже не смогут посоветоваться друг с другом о том, как можно солгать для того, чтобы спастись от лютой кары. Аят 67. «А тот, кто раскаялся, уверовал и поступал праведно, возможно, окажется в числе преуспевших». В предыдущих аятах Всевышний Аллах поведал своим рабам о том, что в последней жизни они будут спрошены о поклонении Ему и повиновении Его посланникам. Далее Господь указал людям верный путь к обретению спасения. Для того, чтобы встать на этот путь, человек должен покаяться в многобожии и ослушании, уверовать в Аллаха и поклоняться Ему, уверовать в посланников и совершать благие дела, руководствуясь их прекрасным примером. Только тот, кто сумеет украсить свою душу этими замечательными качествами, будет в числе спасшихся. Только так можно добиться желанной цели и спастись от страшного исхода, иного пути к успеху нет. Аят 68. «Твой Господь создает, что пожелает, и избирает, но у них нет выбора». Только так можно добиться желанной цели и спастись от страшного исхода. Иного пути к успеху нет. Аят 68. «Твой Господь создает, что пожелает, и избирает, но у них нет выбора. Аллах пречист и превыше тех, кого они приобщают в сотоварищи». Всевышний поведал о том, что только Он один является Творцом всего сущего. Его воля непременно исполняется, и только Он принимает решения. Люди, законы, эпохи, страны — все подчинено Его божественной воле. Ни одна душа не распоряжается происходящими во Вселенной явлениями, и ни одна душа не может сделать выбор вопреки выбору своего Господа. Пречист Аллах. Он не нуждается в сотоварищах, помощниках, заместителях, детях или супругах. Он также не нуждается в остальных атрибутах, которые приписывают ему многобожники. Аят 69. «Твой Господь знает то, что кроется в их груди, и то, что они обнаруживают». Ему ведомо все, что скрывают или обнародуют люди и остальные творения. Он один достоин поклонения и восхваления как в земном мире, так и в мире ином. Все творения обязаны помнить об этом, потому что только Всевышний Господь обладает прекрасными и величественными качествами. Только Он одаряет своих рабов многочисленными щедротами, и только Он превозносит одних из них над другими. Аят 70. «Он Аллах, кроме которого нет иного божества. Ему надлежит хвала в первой жизни и в последней жизни». Он принимает решения, и к Нему вы будете возвращены. Он один управляет жизнью людей на земле и жизнью после смерти. На земле царят законы божественного предопределения, которые полностью предопределяют судьбу каждого творения, и законы премудрой религии, которые состоят из повелений и запретов. А в последней жизни, наряду с законами божественного предопределения, появляются законы справедливого воздаяния, и поэтому Всевышний Аллах напомнил своим рабам о том, что они будут возвращены к Нему. Когда это произойдет, каждый человек получит воздаяние за все добро и зло, которое он совершил. Аят 71. «Скажи, как вы думаете, какой Бог, кроме Аллаха, сможет принести вам свет, если Аллах продлит вам ночь до дня воскресения? Неужели вы не слышите?» Аллах напомнил людям о Своей милости и призвал их быть благодарными, поклоняться Своему Господу и исправно выполнять свои обязанности. По Своей милости Всемогущий Господь сотворил день и ночь. Днем люди могут трудиться и зарабатывать себе на жизнь, а ночью они успокаиваются и отдыхают от дневных забот. Воистину, это является милостью Господа по отношению к Его рабам. Разве кто-либо иной способен сотворить нечто подобное? Разве кто-нибудь сможет одарить людей светом, если Всемогущий Аллах пожелает, чтобы во всем мире воцарилась ночь, которую суждено будет продлиться вплоть до наступления судного дня? Нет, никто не сможет воспротивиться Господу. Почему же тогда люди не прислушиваются к проповедям и увещеваниям? Почему они не хотят внять этим проповедям и повиноваться своему Господу? Аят 72. «Скажи, как вы думаете, какой Бог, кроме Аллаха, сможет принести вам ночь, чтобы вы могли отдохнуть во время нее, если Аллах продлит вам день до дня воскресения? Неужели вы не видите?» Кто сотворит для вас ночь, если Аллах захочет продлить день до наступления судного дня? Какой из придуманных вами богов сможет даровать вам ночь, чтобы вы отдыхали во время нее? Неужели вы не способны узреть истину? Неужели вы не способны извлечь пользу из увещеваний? Вглядитесь в знамения своего Господа, и они помогут вам разглядеть истину и встать на прямой путь. В предыдущем аяте речь шла о ночи, и тогда Всевышний Аллах сказал: «Неужели вы не слышите?» А в этом аяте упоминается день, и поэтому Всевышний Господь сказал: «Неужели вы не видите?» Причина этого заключается в том, что ночью человеческий слух преобладает над зрением, а днем наоборот. Все это означает, что раб Божий должен размышлять над милостями своего Господа. Он должен задумываться над дарованными ему способностями и осознавать их ценность тогда, когда лишается их. Воистину, человек способен оценить милость Всевышнего Аллаха только тогда, когда лишается этой милости. Если же он непрестанно пользуется благами Аллаха, которые не уменьшаются и не исчезают, то он перестает благодарить своего Господа за ниспосланные щедроты и не осознает своей постоянной нужды в поддержке Аллаха. Такой человек не благодарит своего Господа и даже не вспоминает о его милости. Аяты 73 и 74. «По милости своей Он сотворил для вас ночь и день, чтобы вы отдыхали во время нее и искали Его милость. Быть может, вы будете благодарны. В тот день Он воззовет к ним и скажет, «Где же мои сотоварищи, о существовании которых вы предполагали?» Всевышний напомнил о наступлении судного дня, когда Господь призовет к себе многобожников. Сегодня они приравнивают к Нему ложных богов и полагают, что эти боги заслуживают поклонения и могут помочь им обрести благо и избавиться от зла. Когда же наступит день воскресения, Всевышний Аллах пожелает изобличить дерзость и порочность их предположений и скажет, «Где же те, которых вы называли богами?» Они были богами лишь в ваших догадках, потому что в действительности все было наоборот. По этому поводу Всевышний сказал, «Чему же следуют те, которые поклоняются помимо Аллаха другим божествам? Они следуют лишь предположениям и только измышляют». 10 сура, 66 аят. Аят 75. «Из каждой общины мы выберем свидетеля и скажем, «Приведите ваше доказательство, тогда они узнают, что истина с Аллахом, и покинет их то, что они измышляли». Когда же все народы соберутся на ристалище, Всевышний Аллах выберет по одному свидетелю из каждой неверующей общины, и они поведают Аллаху о многобожии и порочных воззрениях, которые исповедовали их собратья. Эти свидетели будут выбраны из числа вождей и старейшин, которые правили неверующими народами. Именно им будет предоставлена возможность отстоять интересы своих собратьев, которые последовали их путем. Но как только они начнут оправдываться, Всевышний Аллах скажет, «Чем вы можете обосновать свое многобожие? Разве мы велели вам поступать таким образом? Разве к этому призывали вас наши посланники? Разве это было записано в священных писаниях? Разве придуманные вами боги заслуживали поклонения? Разве могут они принести вам пользу и уберечь вас от наказания Всевышнего Аллаха? Если они способны на это, то пусть помогут вам и докажут, что они действительно способны на многое». Вот тогда многобожники уразумеют, что истина на стороне Аллаха, и что они исповедовали явную ложь. Препирательство не принесет им пользы, ибо их доводы будут неубедительными и будут сокрушены доводами Всевышнего Аллаха. Ложь и измышления будут повергнуты и исчезнут, и многобожники осознают, что всемогущий Господь вынес им справедливый приговор и заслуженно приговорил их к адскому наказанию. Толкование суры «Рассказ». Аят 76. Воистину, Карун был соплеменником Мусы, но притеснял их. Мы даровали ему столько сокровищ, что ключи от них были обременительны даже для нескольких силачей. Соплеменники сказали ему, «Не ликуй, ведь Аллах не любит тех, кто ликует». Всевышний поведал о злодеяниях и злополучной судьбе Каруна, который был соплеменником святого пророка Мусы. Он был одним из сынов Израиля, которых всемогущий Господь превознес над остальными творениями в те далекие времена. Израильтяне пользовались многочисленными щедротами Аллаха и совершали праведные дела. Однако Карун был не похож на своих соплеменников. Он был несправедлив к людям и поступал таким образом, потому что ему было даровано великое богатство, которое зачастую вводит людей в заблуждение. Всевышний сказал, что даровал ему так много сокровищ, что под ключами от них изнывало несколько силачей. Опираясь на лексическое значение арабского слова «узба», здесь несколько, можно предположить, что их было около 10 человек. Если ключи от сокровищниц Каруна обременяли стольких сильных людей, то что можно подумать о самих сокровищницах? Израильтяне искренне желали добра своему соплеменнику и часто предостерегали его от высокомерия и заблуждения. Они говорили: «Не радуйся своему несметному богатству и не гордись нажитым добром, дабы мирская жизнь не отвлекала тебя от жизни будущей. Воистину, Всевышний Аллах не любит тех, кто безгранично радуется своему благосостоянию». Аят 77. «А посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к последней обители, но не забывай о своей доле в этом мире. Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие». Тебе дарована прекрасная возможность заработать вечную райскую обитель, потому что ты обладаешь богатством, которого лишены многие другие. Раздавай милостыню, стремись снискать благоволение своего Господа и не ограничивайся получением удовольствия от жизни и удовлетворением своих низменных желаний. Не пренебрегай своей долей в этом мире. То есть мы не требуем, чтобы ты пожертвовал всем своим богатством и остался нищим. Но мы призываем тебя раздавать часть имущества, чтобы ты мог обрести счастье в последней жизни, и расходовать другую часть его на себя в этом мире. Так ты позаботишься о своей вере и последней жизни. Будь великодушен по отношению к творениям и помни о том, как Всевышний Аллах одарил тебя великими щедротами. Не стремись к бесчинству на земле, то есть не проявляй высокомерия, не совершай злодеяний и не забывай об Аллахе, который наделил тебя несметным богатством. Воистину, Он не любит бесчинствующих. Напротив, Он подвергает таких людей самому ужасному наказанию. Аят 78. Он сказал: «Все это даровано мне благодаря знанию, которым я обладаю». Неужели он не знал, что до него Аллах погубил целые поколения, которые превосходили его мощью и накоплениями? Грешники не будут спрошены об их грехах. Карун отверг наставление своих соплеменников и отказался возблагодарить Всевышнего Господа за ниспосланные ему милости. Он сказал: «Это даровано мне благодаря знанию, а вам не следует давать мне указания о том, как я должен распоряжаться собственным имуществом». Согласно одному толкованию, надменный израильтянин имел в виду, что приобрел несметное богатство исключительно благодаря своему знанию и умению зарабатывать деньги. А согласно второму толкованию, он имел в виду, что Всевышний Аллах наделил его этим богатством, потому что знал, что он действительно заслуживает великой милости. Тогда Всевышний Господь возвестил о том, что изобилие мирских благ никоим образом не свидетельствует о превосходстве человека над остальными. В соответствии с законами мироздания, Господь не раз уничтожал непокорные народы, обладавшие великой мощью. Что же может помешать ему погубить рабов, которые лишены такого могущества, если они собственноручно обрекут себя на погибель? Подобных грешников даже допрашивать не станут, потому что Всевышнему Аллаху доподлинно известно об их злодеяниях. Они считают себя достойными праведниками и уверены в собственном благополучии. Но их речи и предположения ничего не решают и не способны избавить их от наказания. Господь прекрасно знает об их грехах и злодеяниях, от которых они не смогут отказаться. Аят 79. Он вышел к своему народу в своих украшениях. Те, которые желали мирской жизни, сказали: «Вот если бы у нас было то, что даровано Каруну, воистину он обладает великой долей». Тем временем Карун продолжал упрямо отвергать истину и бесчинствовать. Он отказывался прислушаться к добрым советам своих соплеменников, потому что был высокомерным и самодовольным грешником. А дарованное ему богатство еще больше обольщало этого нечестивца. Однажды он вышел к своему народу во всем великолепии. Он долго готовился к тому, чтобы предстать перед своими соплеменниками, и нарядился в самое роскошное и дорогое убранство. Его восхитительный вид привлек взоры израильтян, а его великолепный наряд покорил сердца его соплеменников. Когда же люди принялись обсуждать его убранство, они разделились на две группы, потому что каждый стал говорить в зависимости от своих помыслов и устремлений. Люди, которые жаждали мирских благ, сказали: Как бы нам хотелось овладеть подобными благами! Помыслы и устремления этих людей были связаны исключительно с мирскими удовольствиями. Земное богатство было пределом их желаний, потому что они не хотели ничего иного. Они решили, что Карун был наделен великим уделом, и они оказались бы правы, если бы не существовало последней жизни. Карун обладал всеми земными благами, которые только может приобрести человек, и мог удовлетворить любое свое желание. Вот почему некоторые решили, что он обладает великим уделом. Это были люди, которых беспокоило только благосостояние в мирской жизни. Это были люди с жалкими и ничтожными устремлениями, которые не ставили перед собой высоких целей и не имели духовных ценностей. Аят 80. А те, которым было даровано знание, сказали: «Горе вам! Вознаграждение Аллаха будет лучше для тех, которые уверовали и поступали праведно, но не обретут этого никто, кроме терпеливых». Среди израильтян были люди, которым было даровано знание. Они знали истинную ценность вещей и задумывались над природой мирских услад. Это коренным образом отличало их от невежд, которые судили о происходящем по первому впечатлению. Им было больно слышать, как некоторые из их соплеменников довольствовались приходящими земными благами. Они были опечалены их выбором и не могли согласиться с их словами. Вот почему они сказали: «Если человек уверовал и совершает благие деяния, то он получает вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти. Поклонение, искреннее раскаяние и стремление снискать благоволение Господа доставляет ему великое удовольствие. А когда он окажется в последней жизни, то войдет в райские сады и будет упиваться райскими прелестями. Воистину, это вознаграждение лучше того, что вы пожелали для себя». Такова истинная сущность вещей. Однако далеко не каждый, кто знает эту истину, может встать на прямой путь и удержаться на нем. Это удается только терпеливым праведникам, которые исправно поклоняются Всевышнему Аллаху, сторонятся грехов, стойко переносят тяготы судьбы и не поддаются мирским искушениям. Они не позволяют страстям и низменным порывам отвлечь их от поклонения Господу и помешать им выполнить ту миссию, ради которой они появились на свет. Они предпочитают получить вознаграждение Аллаха, нежели наслаждаться этим тленным миром. Аят 81. «Мы заставили землю поглотить его вместе с его домом. Не было у него сторонников, которые помогли бы ему вместо Аллаха, и сам он не мог помочь себе». Когда нечестие, высокомерие и самообольщение Каруна достигли предела, всемогущий Аллах подверг его мучительному наказанию. Земля разверзлась у него под ногами и проглотила его вместе с особняком. Воистину, справедливое возмездие соответствовало злодеяниям этого нечестивца. Господь низверг грешника, который превозносился над остальными творениями вместе с его жилищем и пожитками. Он оказался бессилен перед постигшей его лютой карой, и не оказалось у него помощников и защитников. Аят 82. А те, которые накануне желали оказаться на его месте, наутро сказали: «Ох! Аллах увеличивает или ограничивает удел тому из своих рабов, кому пожелает. Если бы Аллах оказал нам милость, то Он заставил бы землю поглотить нас. Ох, неверующие не преуспеют». Еще вчера они думали только о мирских благах и хотели оказаться на месте Каруна, но ужасный конец надменного нечестивца вселил в их сердца страх перед наказанием и заставил их призадуматься. И тогда они поняли, что одни люди получают несметные богатства, а другим приходится довольствоваться самым малым, однако мирское благосостояние не может принести человеку счастье и великий удел. Израильтяне сказали: «Господь смилостивился над нами, и погибель Каруна стала для нас поучительным примером. Прежде мы завидовали ему, но теперь мы раскаиваемся в этом». Мы отрекаемся от своих прежних воззрений и признаем, что неверующие не преуспеют ни при жизни на земле, ни после смерти. Аят 83. Ту последнюю обитель мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Добрый исход уготован только для богобоязненных. После повествования о судьбе Каруна и его ужасной гибели, Всевышний Аллах подтвердил правдивость слов тех, кому было даровано знание. Они сказали, что прекрасное вознаграждение достанется только тем, кто уверовал и вершил добрые дела, и они были правы. Вот почему далее Всевышний Аллах призвал своих рабов трудиться ради славного вознаграждения в последней жизни. Об этой жизни сообщали священные писания и предупреждали пречистые посланники. В ней праведники будут удостоены всевозможных благ и избавлены от любых неприятностей. Но войдут в обитель вечного преуспеяния только те, кто не стремится к высокому положению на земле, а также к нечестию. Это правоверные, которые не ищут славы, не проявляют высокомерия перед окружающими, не отрицают истину и не стремятся к нечестию, то есть избегают больших и малых грехов. А это значит, что их устремления связаны только с Всевышним Аллахом и последней жизнью. Они не превозносятся перед людьми, смиренно подчиняются истине и искренне совершают праведные поступки. Они суть богобоязненные праведники, которым уготован благой конец, то есть вечный успех и спасение. Что же касается остальных людей, то иногда им удается достичь успеха и обрести покой. Но это благоденствие скоротечно. Проходит совсем немного времени, и они лишаются всякого добра. В последней жизни они будут несчастны, потому что именно такой удел достанется всем, кто надменно отрицал истину и совершал грехи. В этом состоит суть этого прекрасного коранического откровения. Затем Всевышний Аллах поведал о своей безграничной щедрости и своем справедливом возмездии. Всевышний сказал, аят 84. Тот, который предстанет с добрыми деяниями, получит нечто лучшее. А если кто предстанет со злым деянием, то ведь творящие зло получат воздаяние только за то, что они совершали. Недостаточно просто совершить доброе дело. Его следует совершить так, чтобы оно было принято, а затем постараться не разрушить его своими грехами. Только в этом случае человек сможет предстать перед Аллахом с добром. Что же такое добро? Это понятие, которое охватывает все предписания Всевышнего Аллаха и Его посланника, включая праведные убеждения, праведные речи и праведные деяния. Добро можно совершать, выполняя свои обязанности перед Всевышним Господом и перед Его творениями. И если человек сотворил добро и сумел сохранить его, то он непременно получит вознаграждение, которое будет намного превосходить заработанную им награду. Поэтому Всевышний Аллах сказал, «Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние». 6 сура, 160 аят. Вознаграждение за любое благодеяние, которое человек сохранит до судного дня, непременно будет приумножено в зависимости от личных качеств человека, его положения, совершенных им деяний и принесенной им пользы. Всевышний сказал, Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах объемлющий, знающий. 2 сура, 261 аят. Что же касается тех, кто предстанет перед Аллахом со злодеянием, то им воздадут в меру содеянного. Злодеяние — это все, что категорически запрещено Всевышним Аллахом и Его посланникам. Это кораническое откровение похоже на следующее высказывание Всевышнего Господа. Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние, а кто явится со злым деянием, тот получит только соответствующее воздаяние, и с ними не поступят несправедливо. 6 сура, 160 аят. Аят 85. Тот, кто не спослал тебе Коран и сделал его предписания обязательными, непременно вернет тебя к месту возвращения. Скажи, «Мой Господь лучше знает, кто принес верное руководство, а кто находится в очевидном заблуждении». Всевышний поведал о том, что в Священном Коране содержатся мудрые предписания с разъяснениями того, что дозволено и того, что запрещено. Пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, было вменено в обязанность донести это писание до обитателей земли и призвать людей и джиннов выполнять коранические предписания. Если премудрый Создатель обременил своих рабов обязанностями, то это значит, что Он никогда не оставит их без вознаграждения и наказания. В мирской жизни воздаяние не может быть справедливым, и поэтому Всевышний Аллах непременно вернет людей туда, откуда они пришли, дабы праведники получили вознаграждение, а грешники вкусили наказание. О Мухаммад, отныне людям известен прямой путь, и если они последуют за тобой, то непременно обретут великий удел и вечное преуспеяние. Если же они ослушаются тебя, отвергнут божественное руководство и отдадут предпочтение заблуждению, то у них не останется ни единого шанса оправдаться перед всемогущим Господом. И тогда твой Господь подвергнет их лютой каре, потому что Он ведает обо всем сокровенном и очевидном. Он подтверждает правоту одних и изобличает во лжи других. Он лучше знает тех, кто ступил на прямой путь, и тех, кто находится в явном заблуждении. Одним из тех, кто ступил на прямой путь, был посланник Аллаха. А его врагами и супостатами были и остаются нечестивцы, которые сами блуждают во мраке заблуждения и вводят в заблуждение других. Аят 86. «Ты не ожидал, что тебе будет ниспослано Писание, но это было милостью от твоего Господа. Посему никогда не поддерживай неверующих». Ты не стремился стать посланником и не готовился к этой миссии. Ты стал Божьим избранником по милости своего Господа, который почтил тебя пророческой миссией и тем самым облагодетельствовал все человечество. Он ниспослал тебе Писание, ставшее милостью для всего сущего. Он научил творение многому из того, о чем они даже не подозревали, и очистил их души от скверны. Он обучил их Писанию и мудрости, хотя прежде они пребывали в явном заблуждении. О раб Аллаха! Если тебе стало ясно, что ниспосланное Писание является милостью по отношению к человечеству, то ты должен также понять, что содержащиеся в нем повеления и запреты также являются милостью Всевышнего Аллаха. Посему не сомневайся в его предписаниях и не думай, что отступление от них может принести тебе пользу или привести в порядок твои дела. Не помогай нечестивцам, если они пытаются распространять неверие в любой форме. И если человек утверждает, что предписания шариата противоречат логике или мешают прогрессу, то он уже помогает распространению неверия. Аят 87. «Да не отвратят они тебя от аятов Аллаха после того, как они были ниспосланы тебе. Призывай к своему Господу и не будь одним из многобожников». Не отворачивайся от предписаний Аллаха, а проповедуй их и выполняй их надлежащим образом, не обращая внимания на козни, которые неверующие строят против тебя. Не поддавайся их уговорам и не уступай их желаниям. Проповедуй ислам, ибо проповедь и наставление — это высшая цель твоей пророческой миссии. Не стремись к показухе и славе, поскольку они не имеют ничего общего с твоей целью. И не соглашайся с заблудшими, потому что впоследствии ты можешь оказаться одним из них или стать их пособником. И не будь одним из многобожников, то есть не приобщайся товарищей к Аллаху, и не совершай грехов, которые могут привести тебя к многобожию. Аят 88. «Не взывай наряду с Аллахом к другим богам. Нет божества, кроме Него». Всякая вещь погибнет, кроме Его лика. Только Он принимает решение, и к Нему вы будете возвращены. Искренно поклоняйся одному Аллаху, потому что никто иной не заслуживает поклонения, обожествления и высшей любви. Нет божества, кроме совершенного и вечного Аллаха. Все сущее тленно, кроме Его благородного лика. А это значит, что все, чему поклоняются многобожники, непременно исчезнет. Не принесут пользы божества, которым суждено исчезнуть, и не принесет пользы поклонения им. Воистину, порочны цели многобожников, и печален их исход. Только Всевышний Аллах управляет судьбами творений на земле и в последней жизни. Он достоин поклонения и обожествления. Он вечен и не умирает. а все живые твари умрут, а затем предстанут перед ним для того, чтобы получить воздаяние за каждое совершенное деяние. Каждый благоразумный человек должен помнить об этом и поклоняться одному Аллаху. Не признавая иных богов, он должен всеми силами стремиться приблизиться к Аллаху, избегать его гнева и наказания и опасаться того, что он может предстать перед ним, не раскаявшимся в своих проступках и прегрешениях.